Главное к этому часу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 19 мая, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. С этого начнем. В городе шестибальные пробки. Как предполагается, через час они станут семибальными и будут такими оставаться в течение двух часов. 684 тысячи автомобилей передвигаются по городу. Это ровно столько же, сколько было в прошлую среду. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются на лентах, информационных агентств. Только что посольство Германии объявило о том, что представительства ФРГ в России с 1 июня начинают принимать заявления на Шенген. Речь идет о заявителях, в том числе, которые не подпадают под исключение, при которых возможен въезд в Германию. Это первое из того, что появилось в эти минуты. Цитирую по агентству ТАСС, РИА Новости прямо сейчас сообщает нам о переговорах между Байденом и Нетаньяху. И Белый дом заявляет, Байден сообщил Нетаньяху, что ожидает деэскалации между Израилем и Палестиной. Далее программа «Своя правда». Мы будем говорить сегодня о паспортных данных, о персональных данных. Сегодня в Государственной Думе, во-первых, принимали новые законы об ужесточении взаимодействия с персональными данными. Во-вторых, призвали обязать новые сервисы, к примеру, сервисы поиска попутчиков и знакомств, собирать паспортные, читай, персональные данные. Насколько это правильно, об этом будем говорить в программе «Своя правда».
«Своя правда».
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 19 мая, программа «Своя правда», меня зовут Юрий Буткин, мы начинаем. А в Госдуме предлагают обязать сервисы поиска попутчиков и сайты знакомств начать собирать паспортные данные. К чему бы это? Это к профилактике преступности или к утечке персональных данных? Об этом мы будем говорить сегодня в программе «Своя правда». Представляю гостей. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Владимир Владимирович, добрый вечер.
Добрый день.
Адвокат, доктор юридических наук Александр Арутюнов. Александр Артаж, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы начинаем. Это прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм. Пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Традиционно в начале наш опрос, который сегодня мы проводим, как всегда, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Заходите туда, подписывайтесь, если еще не подписались, и голосуйте. Первый вопрос. Во-первых, инициатива собирать паспортные данные для вот на сервисах поиска попутчиков или на сайтах знакомств. Вроде как логично все. Но если человек не показал свой паспорт, как с ним знакомиться или куда-то ехать? Да, нет, поддерживайте инициативу. Первый вопрос. Второй вопрос. Боитесь ли вы, в принципе, разглашения персональных данных? Тоже да, нет. Время такое, 21 век, 2021 год. О персональных данных говорят много, ужесточают ответственность, но работает ли это? В общем, боитесь или нет? Отвечайте на вопрос. Сначала, это тоже традиция, на этот же вопрос отвечают участники дискуссии. Владимир Зыков, вы боитесь за свои персональные данные?
Естественно. Более того, я считаю, что в этом нет никакого смысла, но вот если вы знакомитесь с девушкой на улице, вы у нее сразу просите показать паспорт?
Не, подождите, одно дело, если так, но если мы договариваемся с господином Арутюновым, к примеру, что он подберет нам девушку, то, может быть, потребует, чтобы он спросил ее паспорт?
Вам никто не подбирает, вы просто сами выбираете на основе мэтчинга. Сейчас изменился подход к социальным сетям, сейчас у вас в ленте появляются на основе ваших предпочтений девушка, которая к вам подходит.
То есть соцсети, а дальше это уже как улица?
По сути, так. Просто вам показывают на этой улице только тех девушек, которые подходят под ваши параметры. То есть, если вы не хотите там увидеть женщин или мужчин старше там, 50 лет, условно говоря, вам их не покажут
на этой улице. Может быть, по документам она недостаточно хороша, но подходит под все мои параметры.
Это другой вопрос. Это вопрос к алгоритмам. Но мы сейчас с вами говорим про паспорт. Я вам говорю о том, что паспорт – это та вещь, которую вы не спрашиваете на улице при знакомстве.
Хорошо, вы не поддерживаете эту инициативу.
Абсолютно, она ни к чему. Есть на сервисах знакомств другие способы защиты, если мы говорим о защите. Сегодня на каждом из современных сервисов, которые работают, популярных сервисов, есть самое главное средство защиты, так называемая галочка верификация. Она дается, в отличие от социальных сетей, не из-за того, что вы отправляете им свой паспорт, а из-за того, что вы сделаете свое селфи, сфотографируете себя в режиме онлайн. У вас нет возможности выбрать фотографию из галереи. Вам можно только себя сфотографировать, причем в определенной позе, которую вам задает робот.
Поэтому... Хорошо, я понял. Об этом мы еще поговорим, но второй-то вопрос. А боитесь ли вы разглашения своих персональных данных? То есть, в принципе, боитесь?
Да.
И да, и в чем проблема-то? А вот тогда объясните.
Объясню. Во-первых, очень часто, когда какие-то сервисы взламываются, ну, то есть, допустим, представим себе, есть сайт знакомств малопопулярный, и по закону их сейчас вот обяжут собирать персональные данные. Такие небольшие сервисы чаще всего становятся жертвами атак хакеров, и они, естественно, никому не сообщают о том, что их взломали. Они даже могут об этом и не знать. Соответственно, вот эти персональные данные, которые утекают...
Так не ходите потом... на маленькие сайты.
А кто знает? Грамотность и образованность пользователей очень низкая. Они не понимают разницы между популярными ресурсами и малопопулярными.
Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Александр Арутюнов, адвокат, доктор юридических наук. Александр Анатольевич, а вы боитесь разглашения персональных данных?
Нет, не боюсь.
Почему?
Объясню почему. Потому что мои паспортные данные... Персональные данные, ну, в том числе паспортные данные.
А вот это отдельный вопрос. Что такое персональные данные,
кстати? Заинтересованным лицам.
Что такое персональные данные? Есть исчерпывающий список?
Нет, это оценочное понятие.
Есть минимальный список, по данным Роскомнадзора.
Это минимальный список, да. А вообще-то полного перечня нет нигде. Понимаете, Владимир?
Да,
нет,
есть сочетание, да.
Так что, вот так. Я так, не боюсь,
не
я
боитесь.
Понимаю, что теперь, они всем известны, кому нужно.
Кому нужно, это да. А теперь следующий вопрос. А вот инициативу насчет для попутчиков, ну, вдруг не тот водитель, ну, вроде как бы правильно бы.
Вы знаете, да не вроде бы как бы правильно, а мне кажется, правильно. И, наверное, эта инициатива полезная, в ней больше плюсов, нежели минусов. Я бы с уважаемым Владимиром согласился, что есть какая-то страховка, есть защита. Но ведь преступления-то, Владимир, совершаются. Если бы их не было, тогда можно было бы с вами согласиться. Но преступления-то совершаются, значит, каким-то образом можно обойти вот те препоны, которые существуют.
Так если можно обойти какие-то препоны, так почему нельзя будет обойти новые препоны?
Можно будет обойти. Это понятно, что можно будет обойти, но в любом случае это может испугать, по крайней мере, человека, который решил совершить черное дело, скажем так.
Нет.
Потом, рассуждая, с юридической точки зрения, Владимир, подчеркиваю, вы понимаете, если вдруг такое лицо совершает преступление, его, слава богу, допустим, правоохранительные органы найдут. Суд вынесет приговор. В приговоре будет указано, что гражданин Н совершил преступление, он зарегистрировался
так.
Без паспортных данных, где-то на каком-то там сайте, какой-то аккаунт создал, и после этого совершил преступление. Это будет записано в приговоре суда. Мне кажется, что тем самым мы признаем, что вообще-то государственные органы неким образом помогли этому человеку.
Стоп, подождите, то есть, возвращаясь к тому, о чем говорил Владимир Зыков, если что-то подобное происходит на улице, то в приговоре это будет написано, и это будет возвращать к ответственности властей на улице...
Нет, это разные вещи.
Поясните.
А это разные вещи. Мне кажется, что вот этот пример сравнения со знакомством на улице, он по меньшей мере некорректен. Да, я могу сейчас выйти и пойти познакомиться с какой-то девушкой. Я же не буду ей показывать паспорт. Но это одно, это знакомство на улице, а это знакомство в интернете. Человек едет в Тулу, смотрит, ага, вот оказывается, можно сейчас с кем-то
интернет
поехать.
Интернет или улица, но это же просто
нет, инструмент. Нет, это разные вещи, Юрий.
Хорошо.
На мой взгляд, это
Александр Арутюнов, Владимир Зыков, это разные вещи.
Это не разные вещи, это полностью аналог. Интернет – это аналог улицы. Просто в интернете есть чуть больше возможностей представиться другим человеком.
Больше?
Но мы с вами прекрасно понимаем, что то же самое человеку ничего не мешает на улице показать левые документы поддельные, левый паспорт, с помощью грима поменять лицо. Нету здесь никакой разницы с точки зрения фактологии. Да, есть немного разные технологические возможности с точки зрения того, чтобы скрыть свою внешность. Да, они существуют, но в остальном это все одинаково. И если вы говорите о том, что нужно спрашивать паспорт, ну давайте будем спрашивать паспорт у всех пассажиров автобусов, там же совершаются преступления. У всех пассажиров московского метро, у всех, кто в принципе по улице идет, у всех, кто заходит в интернет, и все равно вам это ничего не даст. Я сегодня могу найти даже ваши паспортные данные в течение 5 минут. И да, это для меня не составит никакого труда. И я могу под вами зарегистрироваться где угодно. То есть, если какой-то сервис будет просить у меня паспортные данные, я просто вобью не свои данные, а ваши. И что? И придут к вам, а не ко мне. А если я еще буду сидеть через различные сервисы анонимизации, если будет сильно нужно. Поэтому то, так, о чем вы говорите...
Значит, вы специалист, но не все же такие специалисты.
За вами придут?
С большей степенью вероятности нет. Смотрите, мы как общественная организация работаем очень часто в интернете жертвами различных мошенничеств, в том числе в социальных сетях.
То есть, и вот эти новости, которые приходят каждый день о том, что депутаты приняли новое решение, о том, как защитить, это все не работает,
что ли? К сожалению, есть какие-то решения, которые принимают там где-то на уровне Госдумы, а есть реальная жизнь. И мы прекрасно видим, как существует большое количество мошенников, которые уже даже перестали скрываться. Они не боятся, что к ним кто-то придут, потому что правоохранительные органы чаще всего не принимают заявление о краже, если там идет меньше 2500 рублей, и это совершается в интернете. Долго, геморно, сложно, человек вот просто исчезает в секунды. Более того, сейчас даже сами граждане, которые страдают от способов мошенничества, они не идут в правоохранительные органы, потому что понимают, что бесполезно. Мы, как общественники, помогаем людям идти в
правоохранительные органы. Зачем депутаты все это делают?
Это вопрос не ко мне,
я же не депутат. Хорошо, вы же не депутат. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Александр Арутюнов, адвокат, доктор юридических наук. Вам пытаются объяснить наши слушатели, вот Савелий Михайлович в данном случае, разницу. Но про другое немножко. Когда девушка просит или требует показать паспорт, она его видит. Но это не значит, как в случае с интернетом, когда придется передавать паспортные данные неопределенному кругу лиц да на 5 лет.
И что?
Ну, в том смысле, что вот подобного рода предложения, они как раз приведут не к разовому показу этих персональных данных, а к передаче их непонятно кому, непонятно насколько.
Поэтому я и говорю,
еще одна утечка.
Что уже давным-давно наши паспортные данные утекли, и заинтересованное лицо, Владимир сам говорит, я запросто могу узнать. Не только Владимир, ладно, Владимира не будем подозревать в том, что он хочет использовать каким-то образом преступным эти паспортные
данные. Тем более, что он открыто это говорит.
Персональные данные, да. Но людей там много других, и все это давным-давно известно. Потом, вы понимаете, Юрий, ведь совершенно очевидно, что депутат Государственной Думы, он ведь не просто так встал и решил вдруг обратиться с такой инициативой. Это значит, что к нему, как к депутату, обращаются избиратели, и поэтому он выдвинул такую инициативу. Это от жизни идет, от жизни, Владимир. Это не идет просто так. Вот он встал с левой ноги и решил, ну-ка я сейчас выдвину такую инициативу.
Нет,
ну, понятно.
Хорошо.
А может, проблема в другом. Проблема в том, что есть проблема и есть набор решений. Но те наборы решений, которые выбираются для того, чтобы проблема была решена, он неправильный. Это подходы, которые избираются, они неверные. В этом основная
проблема. Зато это заметные подходы.
Они заметные, но они не работают. Это, знаете, это как бороться с клопами в доме с помощью огнемета.
Вот как раз к этой истории. Ведь то, о чем мы обсуждаем, это очередная инициатива по поводу персональных данных. Мы же понимаем, что уже не первый год идет расширение списка того, что сделают тому, кто распространяет ваши персональные данные, что нужно сделать для того, чтобы защитить персональные данные. Но вот, например, мы приходим в поликлинику, и первым делом мы что делаем? Подписываем какую-то бумажку, согласно которой мы разрешаем пользоваться.
Использовать.
Вот это зачем? Вы понимаете хотя бы как юрист, Александр Арутюнов?
понятно, что когда мне говорят, распишитесь, пожалуйста, дайте письменное согласие на использование ваших персональных данных, то это, в принципе, выглядит законно. То есть, если
нет, я... Нет, это наверняка законно, да, но зачем?
Если я скажу, что я запрещаю использовать мои персональные данные и не подпишу это согласие письменное,
то, вы пойдете домой.
То, естественно, я пойду домой, да. Или, допустим, если мне скажут, идите домой, я буду обжаловать действия этой поликлиники непосредственно в суде. Правда, непонятно, что из этого получится.
Нет, вы почему понимаете? Поликлиника? Я вот к вам на радио шел, в принципе, чтобы не попасть к вам на радио, я подписывал такое согласие, просто чтобы далеко не ходить, да, и если я хочу попасть к вам
чтобы,
на радио...
Чтобы попасть, а то у вас, вы только что сказали, чтобы не попасть. Попасть,
да, чтобы попасть к вам на радио, да, чтобы попасть, чтобы зайти к вам, я подписывал такое соглашение на то, чтобы дать вам разрешение использовать мои паспортные данные. А зачем вам паспортные данные? Это вопрос вот не ко мне, а вот как раз вот к тем вашим коллегам, которые эти данные собирают.
Так вот... Нет, вы только паспорт представили, вы разве что-то
подписали? Да, я подписал. А то вам не дали такой документ.
А потому что, мне не потому дали. Что сразу убежали. Видно, что юрист.
Точно. Нет.
Я думаю.
Они-то не знают.
Нет, на самом деле мы понимаем, как много мест, в которых мы говорим, да, я разрешаю вам использовать эти персональные данные, и получается, что все эти наши разрешения, это какая-то формальная вещь.
Никакая не формальная вещь.
Поясните.
Юрий, вот давайте так. Сейчас, допустим, я прошел просто так, и вдруг здесь что-то произошло. Приезжает группа оперативная. Из МВД. Что они прежде всего потребуют у вашего руководства? Кто у вас был? Что вы скажете? Был Арутюнов Александр Арташевич? Где его паспортные данные? Вы можете представить нам согласие на то, чтобы, что он дал свое согласие, письменное согласие? Вы можете представить
нет, подождите,
на то, что он разрешил
хорошо,
использовать свои
паспортные
пытаюсь, данные?
Я пытаюсь вам объяснить. Вот вы, приходит Александр Арташевич Арутюнов.
Да.
Как это было в мультике? Лапы, уши, хвост, вот мои... То есть, есть лицо господина Арутюнова. Нам уже неоднократно доказали, что для того, чтобы найти господина Арутюнова, господина Будкина, господина Зыкова, в Москве, в общем, много проблем. Достаточно фотографий. Или все-таки нужна бумага?
Вы знаете, если эта оперативная группа приедет и узнает, что был Арутюнов, то они, естественно, и это будет подтверждено, они, естественно, тут же выйдут ко мне домой. Скорость расследования значительно увеличивается.
Да, но как это... ну, я пытаюсь просто понять. Пусть, да, надо требовать документы. Но зачем требовать согласие на требование документов каждый раз? Это я пока не понимаю.
Ну, я не знаю, почему у Владимира потребовали
не,
согласие.
Это же не
я
только
просто
здесь.
Отдал паспорт, меня записали, как я понимаю, и на этом все
но
закончилось.
Как бы то ни было, согласие на обработку персональных данных мы даем в разных местах.
Даем.
И для чего это?
Для того, чтобы в случае какого-то ЧП быстро установить данные лиц, которые были... В том
нет,
или
если,
ином
если без согласия ты не можешь воспользоваться этим проходом, значит, ты либо даешь, либо идешь домой.
Либо идешь домой и идешь в суд.
Тогда непонятно, зачем согласие.
По закону.
Хорошо, Владимир Зыков, с вашей точки зрения, у нас нет перебора с персональными данными, точнее, даже попыткой как-то странно работать с ними?
Я вам так скажу, есть попытка защитить пользователей и попытка значит, защитить их данные, то есть чтобы человек понимал, где он эти данные оставлял, и он мог эти данные забрать. То есть я вам пришел, вам нужны, чтобы я прошел к вам, вам нужны паспортные данные.
Чтобы он потом не говорил, что у меня не брали, чтобы
да, что
остался
я не давал,
какой-то след.
Да, что я не давал, что они не имеют права и так далее. Поэтому они берут соответствующие разрешения. Вот. И проблема в том, что сегодня государство пытается защитить граждан для того, чтобы их персональные данные не валялись, где попало в интернете. То есть, если, условно говоря, происходит какая-то утечка, и там появляются ваши паспортные данные, которыми могут воспользоваться злоумышленники, вот для того, чтобы этого не происходило, соответственно, пытаются регулировать вопрос обращения персональных данных. И так более того...
Нет, понятно, что да. Все делается из лучших побуждений.
Да.
Но есть ли понимание того, не перебор это? Российская империя, так подписывается у нас один из слушателей, вчера, говорит, был случай. Находился на ТО у официального дилера. Просто попросил ради интереса машину оценить. И что говорит сотрудник? Давайте мне личный паспорт, давайте мне СТС. Я спрашиваю, а зачем вам личный паспорт, чтобы оценить мою машину? Он говорит, у нас такие правила для оформления заявки.
Да.
То есть, как понять, вот это законное правило или нет, господин Арутюнов?
Я думаю, что оно законное, и этот сотрудник ГАИ действует в соответствии с
инструкцией. Не ГАИ в данном случае, это автосервис.
Ну, неважно, да. Автосервис действует в соответствии с какими-то внутренними инструкциями. Возможно, их обязали устанавливать. Если к вам приезжает на техосмотр человек на какой-то машине, то вы должны сравнить паспорт транспортного средства и личный паспорт гражданина, чтобы понять, это тот человек приехал на техосмотр, который является владельцем этого автомобиля.
Опять же,
или
мы понимаем логику, но как понять, законно это или нет? Не будешь же каждый раз, вот приходя в магазин, когда у тебя спрашивают о персональных данных, в автосервис, а давайте господина Арачунова или какого-то другого адвоката позовем, который оценит законность ваших требований. Ну, получается, априори мы должны верить.
Ради бога.
Понятно. Ради бога, говорится, господин, дороговато будет.
Нет, Юрий, давайте так. Вот Владимир сейчас сказал о том, что, в общем-то, хотят защитить пользователей.
Ну да.
Вот в этой связи я хотел бы сказать следующее. Ущерб, надо расставлять приоритеты, ущерб от того, что, допустим, использовали ваши персональные данные, не идет ни в какое сравнение с потерпевшим, который, если эта инициатива не будет принята, пострадает от какого-то злоумышленника. Допустим, девушку какую-то изнасилуют, или парня какого-то убьют, ограбят в пути.
Не вот, согласен с вами.
Вот можно сравнить ущерб, который принесет использование персональных данных, и ущерб, который будет причинен этой девушке.
Давайте я вам приведу пример.
Давайте, давайте.
Паспортные данные, допустим, я ваши получил паспортные данные каким-то, я хочу их использовать незаконно. Я беру на вас какое-то количество кредитов, и вы дальше просто устанете доказывать о том, что это не вы брали данные кредиты. И как вы считаете, сопоставимая ли эта цена с теми, потому что вам придется бегать по судам, тратить свое время, вам придется бегать по судебным исполнителям, в эту финансовую организацию, где вам выдали кредит. И всем нужно будет доказывать, что это не вы, хотя вы просто жили своей жизнью, вы ничего не сделали.
Так это другая проблема.
Это просто один из примеров того, как можно использовать ваши паспортные данные, да, то есть мне говорят, то есть вот только что, что типа...
Ну да.
Что... Лучше отдать паспортные данные, чем кто-то пострадает. Я говорю, что от утечки паспортных данных...
Можно пострадать серьезно.
Можно тоже очень сильно пострадать. И там очень много всего
есть. Вот вопрос, можно ли сравнивать один ущерб с другим ущербом?
Но это Воленс не Воленс, а куда деваться? Вы должны сравнивать.
Продолжаем.
От этого никуда не денешься.
Это прямой эфир, продолжается голосование у нас в телеграм-канале. Во-первых, вы боитесь разглашения своих персональных данных в нынешних условиях? Да, нет, ответьте. Во-вторых, поддерживаете ли вы инициативу? В Государственной Думе теперь предлагают еще и сервисы поиска попутчиков и сайты знакомств собирать персональные, читай, паспортные данные. Да, нет. Параллельно следим за лентами новостей. Только что стало известно, какую улицу хотят назвать именем Юрия Лужкова. Как пишет агентство РИА Новости, группа москвичей направила обращение с просьбой присвоить его имя 4-й улице 8 марта. Следим за развитием ситуации, продолжаем обсуждать историю с персональными данными. Прошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр зовут. По поводу требований, вот то, что сбор при прохождении где-то там, на самом деле, согласно...
Вы могли бы чуть ближе к телефону, мы почти не слышим вас.
По поводу, говорю, требований, ну, то есть дачи согласия на обработку персональных данных, как бы даже вот юристы у вас, получается, не знают законно, что на любой сбор и какую-то минимальную обработку требуется это согласие. То есть без этого нельзя как бы абсолютно...
Да мы понимаем, у нас другой вопрос. Ну хорошо, если это написано в законе, так может быть надо закон поменять, нет?
Нет, ну в смысле, для чего менять, если их пытаются защитить, это с одной стороны, а вот с другой стороны...
Без вот такой бумажки тебя не защитить?
Нет, защитить, я в том плане, что нет, регистрацию где-то и требовать персональные данные, как бы тоже бессмысленно. Я поддерживаю как второго вашего оппонента. Вот, а так я просто такая ремарка, что, ну, юристы сам как бы...
Ну, это ваше предположение. Господин Арутюнов, будете комментировать?
А что тут комментировать?
Хорошо, если ремонт автомобиля по гарантии, собственник должен прийти в сервис с паспортом, пишет Денис Сотый. Да мы вот опять, каждый из нас пытается сказать, так это такой закон. Мы как раз и говорим, насколько это правильно. Никто же не спорит, что это незаконно. Как понять, законно это или нет? Павел Абрамов пишет, не представляю, как можно взять кредит на паспорт из интернета. Майя пишет, а как же презумпция добросовестности? Негодяй воспользуется не своими данными. Не негодяй. Ладно, давайте всех по одиночным камерам рассадим, потому что это безопаснее всего, пишет Мебель 860. Ну, то есть, если исходить из того, что может быть проблема, тогда действительно лучше людей изолировать друг от друга, и тогда проблем не будет никаких. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 19 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем историю работы в Российской Федерации с персональными данными. В Государственной Думе ужесточают ответственность за некорректную работу с персональными данными, а параллельно предлагают расширять списки тех, кто с этими персональными данными работает. Сегодня прозвучало предложение обязать сервисы поиска попутчиков и сайты знакомств даже собирать персональные, в данном случае паспортные данные. Так вот, будет ли это профилактикой преступности или приведет к новой утечке персональных данных? Об этом мы и говорим в прямом эфире. Здесь адвокат Александр Арутюнов и директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Мы в прямом эфире. Господа, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемые гости. Геннадий, Москва. У меня вопрос. Вот утекают постоянно, звонят по телефонам какие-то левые организации, что-то там предлагают, вот как реклама. Откуда они берут мои данные? Вот
вы полагаете, что господин Зыков или господин Арутюнов должны знать ответ на этот вопрос?
Вот, да, я знаю. Господин Зыков, наверное, он же как бы знает, да? То есть, как
хорошо,
бы,
тем более, что он говорит, что знает. Прошу.
Да, есть несколько способов того, как утекают ваши персональные данные в интернет к тем мошенникам, которые вам звонят. Во-первых, периодически утекают различные базы каких-то компаний, куда вы приходите, значит, с вашими заявлениями. Взламываются различные сайты и ресурсы.
А мы случайно не даем согласия на вот такую утечку персональных?
Нет, чаще всего эти компании скрывают утечку ваших персональных данных, и просто эти базы появляются на хакерских различных форумах, а в публичное поле о них, в принципе, никто никогда особо во весь голос не говорит. Самое частое, что мне тоже говорят компании, люди, которые регистрируются как ИП, откуда вот эти банки, которые начинают названивать нам после того, как я получаю ИП, названивают там всякие Тинькова, там ВТБ, Сбербанки, со всяких непонятных номеров звонят просто сотнями. Откуда они узнают, что это случается? Вот, соответственно, этим вопросом мы тоже занимались, и мы на самом деле выяснили, откуда же там появляется номер телефона гражданина, кто подал заявление на регистрацию ИП. Оказалось, что у налоговой службы есть так называемый API, то есть специальный некий шлюз, к которому может подключиться любая организация за деньги. Значит, что можно сделать? Вы сегодня приходите на сайт налоговый, открываете, например, egril.nalog.ru и скачиваете одну выписку бесплатно из egril. Ну, то есть по одной можно заказывать. Если вам нужно много выписок там, в секунду времени, то вы подключаетесь к этому шлюзу. И вот оказалось, что в этом шлюзе, к которому вы подключаетесь за деньги, там вот этих данных больше, чем получает физическое лицо при скачивании однократной записи. И там же есть номер телефона. Вот, собственно, вот эти вот все структуры, которые вам начинают называть...
То есть это не утечка персональных данных? По сути,
для нас это как утечка. Мы писали в налоговую службу, они там проблем в этом не видят, видят только граждане ИП, Роскомнадзор в этом проблем не видит тоже, потому что якобы они не имеют права проверять другие, соответственно, структуры и службы. Но для всех, кто страдает от звонков этих банков и прочих организаций, для них это серьезная проблема.
Это Владимир Зыков, Александр Арутюнов. Это похоже на какое-то неправильное использование персональных данных?
Я поддержу Владимира и считаю, что это утечка, конечно, данных. Через
налоговую инспекцию. Но государство не видит проблемы,
получается. А государство не видит проблемы, да.
Ну, значит, надо ужесточать ответственность.
Наверное.
Смотрите, вот Джекпот пишет, закон должен быть за слив данных. Ответственность надо повысить. Штрафы в 500 тысяч впаять в пользу того, чьи данные утекли из того кармана, где хранилище данных дырявое, и все наладится. Тут главное, насколько я понимаю, даже не в штрафах в 500 тысяч, которые предлагает Джекпот. Довольно распространенная идея. Как только нужно будет платить штрафы не в бюджет, а пострадавшему, проблема будет решена сама собой.
Здесь две проблемы.
Владимир Зыков.
Во-первых, у нас в России очень низкие штрафы за утечку персональных данных. Если мы возьмем европейские страны, то там штрафы от оборота, и там компании делают просто все, что угодно, чтобы у них эта утечка персональных данных не произошла. В России, к сожалению, в этом все очень грустно, там очень низкие штрафные санкции, которые накладываются из-за утечек персональных данных, и проще заплатить там эти 100 тысяч, там, не знаю, 200 тысяч.
По вашим словам, получается, что это проблема не столько компании, сколько государства самого.
Это проблема вкупе. Тут есть комплекс проблем, которые необходимо решать. И начиная от того, чтобы увеличивать штрафные санкции, заниматься тем, чтобы компании, которых произошла утечка, сообщали об этом государству, значит, чтобы сообщали пострадавшим пользователям, и в том числе, вот правильно сказал ваш читатель-слушатель, что необходимо дать возможность гражданам подавать в суд на те компании, откуда произошла утечка, и требовать с них компенсацию. Потому что если вдруг подобная история случается где-то в Европе, то там пользователи просто трут руки и бегут бегом в суд для того, чтобы взыскивать гигантские деньги как пострадавших от утечки этих персональных данных.
Еще раз, в нашем случае, по вашим словам, получается, что они должны будут тереть руки и пытаться взыскивать государство.
Я не знаю, как сейчас это должно происходить. Вот сейчас это работает не так. Сейчас деньги, да, идут в пользу государства, в казну изыскиваются деньги. Обычные граждане, которые страдают, они ничего не получают в результате.
Хорошо. Да, прошу, господин Рутенов.
Значит, во-первых, у нас судебная защита существует, и в суд обратиться может любой гражданин. Да, действительно, тот штраф, который будет назначен судом, пойдет в бюджет. С этим ничего не поделаешь. Но гражданин может обосновать причиненный ему моральный вред. Но я вам из практики скажу, что размер компенсации морального вреда будет минимальным. То есть тереть руки там нет никаких оснований.
Но тут еще другой вопрос, я его повторю вам. По словам господина Зыкова, получается, что это проблема утечки из государственной структуры.
Если значит, в данном случае мы говорим про налоговую, да.
Да, но на этом примере мы просто рассматриваем, и тогда получается, что в суд надо подавать на государство, которое назначит, грубо говоря, само себе штраф в бюджет.
Значит, вы подаете в суд не на государство, а на конкретную налоговую инспекцию. Она будет, эта налоговая инспекция, ответчиком, и деньги будут взысканы, штраф будет взыскан с этой налоговой инспекции. Ну, понятно, что это частичка государственного органа. Некая частичка государственного органа. И взыскать суд имеет право, и ничего необычного в этом нет. Другое дело, что вы-то обращаетесь в суд для того, чтобы компенсировать причиненный вам моральный вред. Это будет 5-10 тысяч рублей.
Но часто ли граждане выигрывают у государства?
Нет, не часто.
Хорошо, тогда еще. Что с нами происходит? Вот Виталий из Филей пишет, сейчас вот внимательно слушайте, что предлагается. За распространение данных граждан должна быть такая же ответственность, как за распространение данных силовиков. Их оно защитить смогло, значит, сможет защитить и граждан. Господин Рутюнов, может быть, действительно надо уравнять в правах силовиков и граждан, возвращаясь к формулировкам нашего слушателя?
Вот если вы сейчас где-то зададите этот вопрос, допустим, в Государственной Думе, то вам ответят, а у нас одинаково защищаются и права силовиков, и права граждан. И вам скажут то, что я уже говорил. Обращайтесь в суд, никаких проблем нет, взыщут штраф, взыщут компенсацию морального вреда.
Это, знаете, как пример можно привести. У нас есть верующие, а есть неверующие. Вот у нас права верующих защищают, а права неверующих у нас не защищают. Ну, то есть, как бы у нас же есть...
Нет, подождите, права-то у нас защищают и тех, и других.
Оскорбление чувств — это другая история.
Да, тут, смотрите, еще одна история. Я хотел бы, чтобы вы, Александр Рутюнов, сначала ответили на нее. Человек сам. Ну да, мы уже заговорили о том, что очень много государства, во всяком случае, на словах, на уровне принятия документов, говорит о том, как оно печется о персональных данных граждан. Но сам гражданин может что-то сделать для того, чтобы защитить собственные персональные данные?
Да, мы уже об этом говорили. Можно идти в суд.
Это уже постзащита. А вот до этого как-то дополнительно защитить, чтобы не попасть в ситуацию.
Я думаю, что практически невозможно.
Ничего.
Но вы куда вы не пойдете, вам везде говорят, вот подпишите согласие. То на есть... использование ваших персональных данных. И вы правильно говорите, если я не согласен, разворачиваешься и идешь домой.
Не знаю, или в суд. Тут еще тоже, да, сейчас я вам дам слово, просто вот как бы то ни было, когда слушатели пишут, ведущий тоже человек, как силовики, это тоже граждане. Так вот, Ирена пишет, как только запишешься на прием в госбольницу, начинаются рекламные звонки из коммерческих медицинских центров. Я тоже записываюсь на прием в госбольницу, но мне почему-то не начинаются рекламные звонки из коммерческих медцентров. Может, я что-то такое делаю? Владимир Зыков, можно как-то защитить свои данные?
Ну, наверное, вы, значит, записываетесь не в ту больницу, у которой есть договора с вот этими, кому они сливают эти данные.
Надо выбрать больницу, я
понял. Да, по всей видимости, история в этом. Я хотел просто дополнить. Сейчас же принимается изменение в закон, который обязывает все компании, которые собирают ваши данные, а у вас какие бы то ни было, на единый портал их закидывать, чтобы вы могли как пользователь, как гражданин отзывать. Зайти на этот портал и там нажать специальную кнопочку и отозвать данные ранее разрешения на сбор персональных данных у вас. В общем-то, инициатива хорошая, посмотрим, как будет работать, потому что там есть определенные проблемы и сложности с тем, как ее придумали.
Подождите, прежде чем вы как понимаете, как это будет работать, вот если мы сейчас только что договорились до того, что куда ни придешь, надо подписать это согласие. Когда и если этот закон заработает, я пришел домой после всего, как я подписывал, пришел, отозвал свое согласие. Что это значит? Это значит, когда я приду в очередной раз в это место, меня опять не пустят?
Они снова должны будут запросить у вас это самое разрешение.
Ну, то тогда в чем смысл?
По-новому. А смысл в том, что если есть какие-то места, куда вы приходите, допустим, один раз, и как бы зачем там эти данные нужны? Вы приходите в какие-то торговые, там, бизнес-центры, на какие-то мероприятия или
куда
организации.
Куда ты не собираешься вернуться?
Да,
я понял.
Однако.
Да, Владимир, а вот разрыв во времени, пока вы это удалите, уже сольют эти данные, нет?
Ну, это
для этого же секунды нужны.
Слив – это другой вопрос. Но вот закон такой принят, и он обязывает сейчас, вот, чтобы крупные ресурсы создавали, либо сливали в государственный сервис вот эти данные о вас, либо создавали свой собственный.
Мебель просто пишет, если это все на одном центральном портале, так оттуда еще удобнее красть будет эти персональные данные.
Вот в этом-то и опасность, да.
Хорошо, Джекпот тогда пишет, это скорее вам, Александр Рутенов. Если мы говорим о существовании закона, о существовании неких типовых договоров или типовых согласий, то почему там просто не прописать запрет на передачу неким третьим лицам?
Ну, я думаю, что в законе о персональных данных это прописано. Другой вопрос, что это не соблюдается.
То есть, может быть, тогда, подписывая согласие, требовать внести туда пункт «не передавать».
Да он есть там, этот пункт.
Скорее всего, он просто есть. Хорошо, попросим, так, не получится у вас. Давайте, надевайте наушники. Наши слушатели к нам присоединяются по телефону. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, прошу.
Меня Кирилл зовут. Буквально недавно заходил в Сбербанк онлайн, вот, и там есть, появилась такая кнопочка «Проверить, не находится ли ваш телефон и почта в базах данных мошенников или других базах данных».
Ух ты!
Нажал кнопочку, Сбербанк мне сказал, да, я нахожусь во всех базах. Получается, большой брат все знает. Есть, про
подождите,
нас,
Сбербанк и... признается в том, что он подключен к базам мошенников?
Нет, это служба безопасности. Точно так же, как и мошенники, собирают, я так понимаю, подобные же базы и утечки и проверяют, соответственно, ваши логины, ваши пароли. То есть, чтобы вы понимали,
хорошо,
во всех крупных компаниях...
Пока вы с нами на связи. Ну вот вы узнали это. И что теперь с этим знанием делать?
Ну, я пошел, например, в МТС и подключил антиспам, да, меня перестали спамить всякие как раз банки, мошенники и так далее. В день мне там приходит где-то в пик было до 25 заблокированных звонков в день, прямо отчет приходит с МТС. Ну, эта услуга, кстати, бесплатная там при определенных пакетах. Вот. А в целом не сделал больше ничего, потому что я даже не знаю, что с этим делать.
Ну, вот вы, собственно, возвращаясь к нашему голосованию, боитесь разглашения персональных данных? Или, как господин Рутенов говорит, все и так их знают?
Ну, во-первых, все и так знают. Мне не нравится, как моими персональными данными пользуются, да, потому что меня, напрягают вот эти постоянные звонки, предложения чего-либо. Да, ну, скажем так, легче стало за счет того, что вот эта антиспам-система работает. Но все равно о том, что обо мне знают чуть больше, чем мне хотелось бы, ну, не очень приятно
сейчас. Тогда второй вопрос по поводу этой инициативы насчет сбора паспортных данных на сервисах типа поиска попутчиков. Это правильная инициатива?
честно говоря, я не знаю, правильно это или нет, но паспортные данные, кому надо, да, у нас есть вообще-то и в миграционной службе, и в налоговой службе, там все и так есть. Вот.
А это чтобы... же другая история. Да. Это вот,
эти сторонние сервисы, ну, не считаю, что это вообще правильно. И...
Но, с другой стороны, это забота о нашей же безопасности, я все равно не понимаю. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Спасибо за эфир. Вы знаете, абсолютно согласен с вашим одним из экспертов, который говорит о том, что согласие вообще недоразумение. Если я могу не согласиться, тогда бы я понял, что согласие. А я прохожу в поликлинику, мне говорят, не соглашайся, не попадешь. Какое же это согласие?
Ну, понятно. Это скорее риторический вопрос, насколько я понимаю. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Меня Виталий зовут, Москва. Я как человек, который непосредственно работает в проектах крупных IT, связанных там с Digital Health, с прочими вещами. Тут сложная достаточно тема, потому что, к примеру, основная проблема у нас в стране связана с отсутствием необходимости наказания. Дело в том, что, к примеру, вот в том решении, которое строим сейчас, там активно, скажем так, встречаются такие вещи, как GDPR, да, европейское законодательство, германское законодательство. В США есть отдельные подзаконные акты на уровне штата, связанные с персональных данных. Считаю любую компанию минимизировать объем собираемых данных таким образом, чтобы в случае утечки риск был минимален. И на самом деле персональные данные не висят как бы в воздухе. То есть, по сути, у каждого сервиса есть некие так называемые terms of use, да, правила использования, условия использования и privacy policy, то есть непосредственно политики конфиденциальности. При этом смею заметить, что если мы возьмем примеры Facebook, Google и так далее, сколько у них было утечек, да, несмотря на достаточно развитую инфраструктуру, кучу специалистов и так далее. Возвращаясь к теме беседы, значит, если мы говорим про вот такой сервис, да, как собирающий различного рода персональные данные, к примеру, паспортные данные, само по себе оно смысла не имеет. Почему? Если эти данные невозможно верифицировать, то туда понапишут все, что угодно.
Ну да, действительно.
Соответственно, это значит, встает вопрос. Ребят, окей, тогда мы, допустим, интегрируем это с госуслугами и верифицируемся через ЕСЯ. Но а как быть с иностранными гражданами? Или гражданами других государств, которые путешествуют? Ну,
там, больше туристы, вопросов, да? Чем ответов. Я понял. А надо для интернета выдавать аватар паспорта? Это май шутит, 437-й. Револьвер спрашивает, это, наверное, вам, господин Арутюнов, а есть ли какая-то хотя бы статистика по поводу того, можно ли выиграть дело по поводу разглашения персональных данных? У нас вообще этим занимаются?
Этим занимаются. Другое дело, что мы, граждане российские, как правило, думаем, да, идти в суд, это морока.
Ну, это замучаешься, правда
морока. Да, замучаешься по судам ходить, не буду этого делать. Но в то же время есть какие-то принципиальные люди, которые считают, что нужно наказать за это кого-то. И этот человек идет в суд. Конечно, статистика существует. Лично мне цифры неизвестны, но это из общего числа рассмотренных дел какой-то минимальный процент.
И все-таки для того, чтобы понять, вот, к примеру, кто-то из наших слушатель, вот в данный момент принимает решение, я хочу судиться в связи с тем, что мои персональные данные утекли, как я считаю. Понятно же, что сам судиться не будешь, надо будет попросить адвоката. Понятно, что адвокаты стоят по-разному, но можно ли сказать, сколько это минимально будет стоить?
Я думаю, нет, потому что у каждого адвоката своя ставка, причем это основано на законе. Адвокат, любой адвокат может сказать, заявить клиенту, что мои услуги стоят 5000 рублей или 50 тысяч рублей или 100 тысяч рублей. Поэтому на кого попадешь, как говорится, и какого адвоката ты захочешь взять. Я думаю, что за такого рода дела берутся адвокаты начинающие, и, наверное, да, 15, ну, 30 тысяч рублей, мне кажется, вот так.
Вот примерно. Так как-то. Владимир Зыков, за 30 тысяч, как вам кажется, есть смысл отстаивать свои права и персональные?
Нет смысла, потому что вы играете меньше, а что по итогу? Ну, признают их противозаконными. И что дальше? Гемора много, мороки много, свое время тратите, ваше рабочее время тратите, а в результате у вас только потери, корпорация, с которой будет судиться ничего, как бы для них вот эти деньги, которые они потеряют для них копейки, а для вас это серьезное там...
Константин пишет, что представляют в суде за 40 тысяч, обычно подготовят документы без участия в суде, это будет стоить 10-15 тысяч, но вот есть другие, для мебели, например, это будет открытием, потому что этот человек до сих пор до нашей программы думал, что бегать по судам придется 5 лет и потратить миллион, видите, не миллион, а несколько десятков тысяч, не более. 7373948. Голосование продолжается. У нас еще 5 минут для того, чтобы вы могли проголосовать, прежде чем мы будем подводить итоги. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, персональные данные всегда стояли. Вот Коба с самого детства, наверное, пытался сохранить данные. Сергей Худяков, маршал авиации Советского Союза, герой Великой Отечественной войны, тоже пытался сохранить свои данные. Вы можете посмотреть в интернете. Потом разоблачили, что это не его персональные данные. В 50-м году расстреляли за то, что он их изменил. Вообще у нас в Советском Союзе всегда остро стоял вопрос о сохранении персональных данных. Сейчас очень все смеются над Петровым, Васечкиным и прочими, у которых нет никакой возможности сохранить свои данные, выезжая в Европу куда-нибудь или даже передвигаясь по России там за Навальным. Такой кошмар. Вообще с персональными данными нужно что-то совершать, потому что...
Слушайте, я понял. Спасибо. Да. Все вокруг советское, все вокруг мое, даже персональные данные. Это если мы про советское время. Но Виталий задается вопросом, а вот можно жить в государстве и быть от него свободным? В том смысле, взять и удалить все свои персональные данные из всех учреждений?
Я думаю, вы устанете удалять свои персональные данные. Потом все-таки нужно иметь в виду.
Да вы же сами потом будете требовать от государства чего-нибудь, а для этого понадобятся ваши данные.
Но вы не можете жить в безвоздушном пространстве. Если вы живете в государстве под названием Россия, вы так или иначе должны каким-то образом следовать тем правилам, которые существуют в этой стране, в этом государстве.
Можно ли говорить о том, что в этой стране и в этом государстве, возвращаясь к вашим формулировкам, какие-то особенные требования по персональным данным или у нас как у всех?
Как у всех, я думаю, у нас. Я думаю, что мы в какой-то мере отстаем от Запада, коллективного этого Запада, но я думаю, что мы все-таки идем вперед и с каждым годом будет все лучше и лучше.
То есть то, что сейчас происходит с нами, все лучше и лучше?
Я имею в виду действительно все лучше и лучше.
Владимир Зыков,
наши персональные данные будут защищаться все лучше и лучше.
Ну, то есть два согласия на использование персональных данных на входе. Владимир Зыков, что вы думаете по поводу будущего с персональными данными?
Ну, у нас государство стало задумываться еще о том, как защитить от так называемых персонализированных данных, потому что на разных ресурсах есть не только ваши персональные данные, а есть другие данные.
Ну, твое поведение, какие страницы ты просматривал?
Да, если их соединить в едино, то можно получить персональные данные, а если не соединять, то как бы персонализированные, вот их тоже начинают обращать. Но прежде чем заниматься персонализированными данными, нужно все-таки навести порядок с персональными данными, потому что сегодня утечка для компании – это не шок и страх, а это случилось и случилось. А все должны этого бояться, страшиться, как черного дня. Вот только тогда мы сможем, соответственно, защищать себя, свои права, законные интересы и сделать так,
чтобы... чтобы вот это только тогда наступило, что надо сейчас делать?
Ну, по крайней мере, внести ряд изменений в текущее законодательство, да, чтобы закон был, вот те же штрафы, да, чтобы они применялись не в сторону государства, а в сторону граждан, и чтобы они были не сотни тысяч рублей, а процент от оборота. Вот тогда для них это будет заметно, вот тогда они будут дать силы, энергию и прочее-прочее для того, чтобы защищать, утечку любыми способами и не попасть на этот штраф.
Поменять паспорт, фамилию, имя, отчество и телефон. И тогда все получится, пишет 569-й. 618-й. Я хочу жить в России и пользоваться всеми благами, но не хочу, чтобы мне навязчиво звонили из колл-центров и предлагали кредит. Ну, вам кто-то из предыдущих слушателей же уже предлагал. Не хотите, чтобы навязчиво звонили? Поставьте соответствующую программу. Может быть, придется каких-то денег заплатить. Вот еще раз, господин Рутюнов, мы хотим, чтобы другие нас защитили. Или
нет,
это правильное желание?
Мы хотим, чтобы государство нас защитило. И это желание правильное.
Получится? Может получиться?
Это другой вопрос.
Для этого есть все условия,
сложно,
самое
сложно,
главное.
Сложно, сложно. Но, наверное, можно. И я думаю, со временем будет хорошо.
Так, еще раз напомню, у нас последняя минута программы и два голосования. В Госдуме предложили обязать сервисы поиска попутчиков и сайты знакомств собирать паспортные данные. Мы задали вопрос, вы поддерживаете эту инициативу или нет. Еще раз, напомните мне, кто как из вас отвечал, участники дискуссии? Владимир Зыков. Так вы что, значит, неправильно собирать персональные данные?
Да, я считаю, что их не нужно собирать.
Александр Рутенов?
Считаю, что нужно. Конкретно по этой инициативе.
Да-да-да, именно по этой инициативе. Так как вы думаете, большинство слушателей на вашей стороне или нет, Владимир Зыков?
Я думаю, на моей.
Александр
Рутенов? Я думаю, что на моей.
Давайте посмотрим, что у нас получилось. 64% эту инициативу не поддерживают. 36% говорят ей «да». А теперь, вы боитесь разглашения персональных данных, Владимир Зыков? Вы не боитесь, Александр Рутенов. Как вы думаете, большинство?
Боятся.
Боятся, говорит Владимир Зыков, Александр Рутенов.
Я не боюсь, потому что все всем известно.
И вы думаете, все остальные так же?
Наверное.
75% боятся разглашения персональных данных, 25% не боятся. Это была программа «Своя правда». С нами были адвокат Александр Рутюнов и директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей Владимир Зыков. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.